Глава 17. Коробка конфет. Всю дорогу до лечебницы Пуаро не переставал ворчать и бурчать себе под нос, осыпая себя упреками. «Я должен был знать», — стонал он, — «должен. Однако что же еще я мог сделать? Я и так принял все мыслимые меры. Нет, это просто невозможно, невозможно. Никто не мог к ней войти. Неужели кто-то нарушил мои указания?» В лечебнице нас сразу провели в маленькую комнату на первом этаже, куда к нам вскоре вышел доктор Грэхэм. Он был измучен и бледен. «Она выкарабкается», — сказал врач. «С нею все будет хорошо. Труднее всего было понять, сколько этой дряни она проглотила». «Что это было?» «Кокаин. Она будет жить?» «Будет, будет. Но как это случилось? Как до нее добрались? Кого к ней впустили?» Пуаро едва не приплясывал от волнения и беспомощности. «К ней никто не входил». «Не может быть! Это правда. Но тогда яд был в коробке с конфетами». «А, Сака! Я ведь говорил ей не есть ничего, ничего из того, что приносят снаружи». «Ну, не знаю. Попробуйте удержать девушку от конфет. Слава богу, она съела всего одну». «А кокаин во всех?» «Нет, в двух из верхнего слоя. И в той, которую она съела. Остальные нормальные». «Как его туда положили?» «Довольно грубо. Конфету разрезали пополам, подмешали наркотик в начинку, после чего слепили снова. Любительщина. Можно сказать, сделано на коленке». Пуаро застонал. «Ах, если бы я знал, если бы я только знал! Мадемуазель, можно видеть?» «Возвращайтесь сюда через час, и я, пожалуй, пропущу вас к ней», — ответил доктор. «Ну же, успокойтесь, она не умрет». Около часа мы бродили по улицам Сент-Лу. Я делал все возможное, чтобы отвлечь Пуаро, убеждал его, что все хорошо, что никакой беды не случилось, но он лишь качал головой и твердил: «Я боюсь, Гастингс, боюсь». И от того, как странно он это говорил, мне тоже делалось страшно. Раз он ухватил меня за руку: «Послушайте, друг мой, я ошибался с самого начала. Вы хотите сказать, что дело вовсе не в деньгах?» «Нет-нет, именно в них. О да, их две, это же так просто, сущий пустяк. Но тогда получается совсем иной оборот. Да, тут что-то есть». И тут же следовал новый взрыв. «Ах, Сет-Петит, этой малютке, разве я ее не предупреждал? Разве я не говорил ей, не ешьте ничего, что приносят из-за стен больницы? Но она не послушалась меня, меня, Эркюля Пуаро. Неужели четырех покушений ей было мало? И надо испытать судьбу еще и в пятый раз? А, Сет-Инуи, это неслыханно!» Наконец, мы вернулись в лечебницу. После недолгого ожидания нас проводили наверх. Ник сидела в постели. Ее зрачки были сильно расширены, лицо горело, словно от жара, по пальцам тонких рук то и дело пробегала судорога. «Опять за старое», — прошептала она. Увидев ее, Пуаро едва не расплакался. Он растроганно прокашлялся и взял ее руку в свои. «Ах, мадемуазель, мадемуазель!» «Мне все равно», — бросила она с вызовом. «Пусть бы они меня на этот раз доконали, я так устала от всего. Не могу больше. Повар Петит, бедная малышка. Вот только внутри меня что-то сопротивляется, не дает сдаться. Это характер, ле спорт. Вы должна быть хорошая спортсменка, мадемуазель». «Ах, ваша лечебница оказалась не такой уж и надежной», — сказала Ник. «Если бы вы выполняли мои указания, мадемуазель...» Она посмотрела на него с некоторым удивлением. «А я и выполняла. Разве я не наказал вам строго-настрого не есть ничего, что приносят из-за стен больницы?» «Я и не ела. Но эти конфеты... А что с ними могло быть не так? Ведь их послали вы!» «Что вы сказали, мадемуазель?» «Они были от вас». «От меня? Не может быть, я не посылал вам ничего, кроме цветов». «Как не посылали? в коробке лежала ваша карточка. — Что? Ник судорожно дернулась, как будто хотела дотянуться до столика у кровати. Ее опередила сиделка. — Вам нужна карточка, которая была в коробке? — Да, сестра, пожалуйста. Возникла небольшая пауза. Вскоре сиделка вернулась в палату с карточкой в руке. — Вот она. Я оторопел, Пуаро тоже. На прямоугольнике лощеного картона знакомым почерком с завитушками были выведены те же слова, какие он при мне написал на карточке для корзины с гвоздиками. С наилучшими пожеланиями, Эркюль Пуаро. «Сакартанер! Черт подери! Вот видите?» — сукоризный сказала Ник. «Я этого не писал!» — воскликнул мой друг. «Как не писали?» И все же, — прошептал он, — почерк определенно мой. Вот именно. Он как на карточке с цветами, и я подумала, что конфеты тоже от вас. Пуаро покачал головой. Разве вы могли подумать иначе? О, черт, хитрый, коварный, как сам дьявол. Выдумать такое? Нет, наш преступник — гений, истинный гений. С наилучшими пожеланиями, Эркюль Пуаро. Легко и просто. Но до этого надо было додуматься, а я не подумал. Я этого не предусмотрел. Ник беспокойно заерзала. Не волнуйтесь, мадемуазель. Вы невиновны, абсолютно невиновны. Это я во всем виноват. Я жалкий идиот. Это я должен предугадывать действия преступника на шаг вперед. Да, должен. Он уронил голову на грудь и сделался похож на статую воплощения скорби. «Мне кажется, — начала сиделка, — все время нашего с Ник разговора она неотступно маячила поблизости, сохраняя неодобрительное выражение на лице. «Что? Ах да, уже уходим. Мужайтесь, мадемуазель, это была моя последняя ошибка. Я пристыжен, я в отчаянии, как меня провели, как надули, точно школьника. Но больше этого не случится, нет, клянусь вам. Идемте, Гастингс». Первым делом Пуаро побеседовал с хозяйкой. Та, разумеется, была ужасно расстроена из ряда вон выходящим событием. «Невероятно, месье Пуаро, просто невероятно! Я не постигаю, как такое могло произойти у меня в лечебнице!» Мой друг проявил сочувствие и такт. Успокоив даму, он стал выспрашивать у нее подробности появления рокового пакета. Но та решительно посоветовала ему обратиться к служащему, в чье дежурство его принесли. Служащий по фамилии Гуд оказался глупым, но честным малым лет 22. Он был взволнован и напуган, пришлось Пуаро успокаивать и его. «Я ни в чем вас не виню, мой юный друг», — начал он ласково, — «только прошу вас, ответьте как можно точнее на мои вопросы. Когда и как появился здесь этот пакет?» Служащий принял озадаченный вид.
«Трудно сказать, сэр», — ответил он с заминкой. «Люди все время ходят, спрашивают, оставляют что-то для своих больных».
«Сиделка сказала, что пакет принесли вчера вечером», — напомнил я, — «часов в 6». Лицо паренька просияло.
«Вспомнил, сэр. Его принес джентльмен.
С узким лицом, светловолосый.
Волосы у него точно были светлые, а вот насчет лица я что-то не припомню».
«Неужели Чарльз Вайз принес его сам?» — шепнул я Пуаро. «Я забыл, что парень местный и наверняка знает все здешние имена».
«Нет, это был не мистер Вайз», — сказал он. «Того я знаю. Этот был повыше, красивый такой. Приехал в большой машине».
«Лазарус», — вырвалось у меня. Пуаро послал мне предостерегающий взгляд, и я пожалел о своей опрометчивости. «Джентльмен приехал в большой машине и оставил пакет. Он был для мисс Бакли?»
«Да, сэр».
«И что вы с ним сделали?»
«Ничего, сэр. Пакет взяла сиделка».
«Конечно, но принимая пакет у джентльмена, вы же держали его в руках на сапа?»
«Ну это да, сэр. Я взял пакет у него из рук и положил на стол».
«Какой стол? Покажите мне, если можно, пожалуйста». Служащий повел нас в холл. Входная дверь была открыта. Рядом с ней стоял длинный стол с мраморной столешницей. На нем лежали письма и пакеты.
«Все, что приносят больным, кладут сюда, сэр. Сиделки приходят, забирают передачи и относят наверх».
«Вы помните, в котором часу была оставлена эта посылка?»
«По-моему, в половине шестого или чуть позже. Почту как раз только что принесли, а она всегда бывает около половины шестого. Вчера день вообще был хлопотный. То одних навещали, то другим цветы приносили».
«Спасибо. А теперь, я думаю, нам надо поговорить с сестрой, которая взяла пакет».
Сестра оказалась молоденькой практиканткой, миниатюрной, с пышными волосами и вытаращенными от волнения глазами. Она вспомнила, что отнесла пакет наверх в шесть, когда пришла на дежурство.
«Шесть часов», — буркнул Пуаро. «Значит, он лежал внизу 20 минут».
«Прошу прощения».
«Не обращайте внимания, мадемуазель. Продолжайте. Вы отнесли пакет, мисс Бакли?»
«Да, пакет и еще кое-что. Цветы, душистый горошек, кажется, от каких-то мистера и миссис Крофт. Я отнесла и все сразу. Да, был еще один пакет, его принесли с почтой. И вот что странно, в нем тоже была коробка конфет, фуллеровских».
«Кому? Как? Вторая коробка?»
«Ну да. Представляете, какое совпадение? Мисс Бакли открыла оба пакета и сказала: „Какая жалость, а мне нельзя их есть“. Потом она заглянула под крышки обеих коробок посмотреть, одинаковые ли они, и в одной нашла вашу карточку. Тогда она сказала: „Унесите нечистую коробку, сестра, а то я их перепутаю“. О, Господи, кто только мог такое выдумать? Прямо как у Эдгара Уоллеса, правда?»
Примечание. Эдгар Уоллес, Ричард Горацио. Годы жизни 1875-1932. Английский писатель, драматург, киносценарист, журналист. Основоположник литературного жанра триллер. Пуаро прервал этот поток излияний. «Вы сказали две коробки. От кого была другая?»
«Не знаю, во второй карточке не было».
«А которая была от меня, якобы от меня? Та, что пришла по почте, или та, которую принесли?»
«Ой, честно, не помню. Может, пойти спросить у мисс Бакли?»
«Будьте так добры». Сестра упорхнула. «Две коробки», — пробормотал Пуаро. «Вот вам и путаница». Вернулась запыхавшаяся сестра.
«Мисс Бакли не уверена. Она сначала развернула их обе, а потом заглянула внутрь. Но ей кажется, что это была не та коробка, которую принесли с почтой».
Произнес Пуаро, слегка смешавшись.
«Ваша коробка пришла не по почте. По крайней мере, она так думает, но она тоже не уверена».
«Дьябль!» — сказал Пуаро, когда мы уже уходили. «И почему вечно никто ни в чем не уверен? Только в детективных романах все всегда знают все наверняка. А в жизни одна сплошная путаница. А я сам, разве я в чем-нибудь уверен? Нет. 1000 раз нет.
«Лазарус», — сказал я.
«Да, кто бы мог подумать.
Вы будете ему что-нибудь говорить?»
«Разумеется. Интересно будет взглянуть, как он это воспримет. Кстати, надо будет преувеличить серьезность положения, мадемуазель. Пусть думают, что она на пороге смерти, понимаете? Да, вот именно такое торжественное лицо. Превосходно. Вы очень напоминаете гробовщика. C'est tout à fait bien. Прекрасная работа. Нам повезло. Лазаруса мы нашли сразу у отеля. Он стоял, склонившись над открытым капотом своей машины. Пуаро направился прямо к нему. «А вчера вечером, месье Лазарус, вы оставили в больнице коробку конфет для мадемуазель». Без всякого предисловия начал он. Лазарус удивленно взглянул на него.
«И что с того?»
«Очень по-дружески».
«Вообще-то это не я, а Фредди, миссис Райс. Она попросила меня завести эту коробку в лечебницу».
«О, понимаю».
«И я отвез их на машине».
«Понимаю». Помолчав с минуту, мой друг спросил: «А где сейчас мадам Райс?»
«Думаю, в гостиной».
Фредерика пила чай, когда мы вошли. Она встретила нас с тревожным взглядом. «Я слышала. Ник больна?» «Невероятно таинственное происшествие, мадам. Скажите, вы посылали ей вчера коробку шоколадных конфет?»
«Да, она сама меня об этом просила».
«Она просила купить вас ей конфет?»
«Да».
«Но ведь ей запрещено кого-нибудь видеть. Как она вас попросила?»
«По телефону».
«А, и что же она сказала?»
«Чтобы я купила ей двухфунтовую коробку фуллеровских шоколадных конфет».
«А какой у нее был голос? Слабый?»
«Нет, совсем не слабый, скорее наоборот. Только какой-то другой. Сначала я даже не поняла, что это она, — говорит.
Пока она не назвала себя».
«Да».
«А вы уверены, мадам, что это была ваша подруга?»
Фредерика поглядела испуганно.
«Я... Ну, конечно, это была она. А кто еще?»
«Это интересный вопрос, мадам. Вы же не хотите сказать... Вы можете поклясться, мадам, что это говорила ваша подруга, что вы слышали именно ее голос?»
«Нет», — не сразу ответила Фредерика. «Не могу. Голос у нее был определенно не такой, как всегда. Я еще подумал, что это из-за телефона или из-за болезни».
«Если бы она не назвалась, вы бы ее узнали?»
«Нет, думаю, что не узнала бы. Но кто это был, месье Пуаро, кто?»
«Именно это я и собираюсь выяснить, мадам».
Серьезное выражение его лица, похоже, пробудило в ней какие-то подозрения.
«Ник, с ней что-нибудь случилось?» — спросила она, затаив дыхание.
Пуаро кивнул.
«Ей плохо, очень плохо. Конфеты, присланные вами, мадам, были отравлены».
«Конфеты, которые послала я? Но это же невозможно, немыслимо».
«Очень даже возможно, мадам, ведь мадемуазель сейчас на пороге смерти».
«О, бог мой!»
Фредерика закрыла лицо руками, но тут же отняла их и снова поглядела на нас, дрожащая и бледная.
«Я ничего не понимаю».
«Другие, да, но только не эти. Эти не могли быть отравлены. Никто не касался их, кроме меня и Джима. Вы ошибаетесь, месье Пуаро».
«Ошибаюсь не я. Хотя в коробке и была карточка с моим именем».
Женщина посмотрела на него с недоумением.
«Если мадемуазель Ник умрет, — сказал он и погрозил ей пальцем.
Она едва слышно вскрикнула. Повернувшись к ней спиной, Пуаро взял меня под руку и повел наверх в нашу гостиную. Там он бросил на стол свою шляпу.
«Я ничего не понимаю. Совсем ничего. Я заблудился, как дитя в темном лесу. Кому выгодна смерть мадемуазель? Мадам Райс. Кто покупает конфеты, ничуть этого не скрывает и объясняет все каким-то мифическим телефонным звонком? Мадам Райс. Шита белыми нитками и так глупо, а мадам Райс не глупа, нет?»
«Ну, тогда...»
«Она принимает кокаин, я уверен. Налицо все признаки. И в конфетах был именно кокаин. А что она имела в виду, когда сказала «другие да, но не эти»? Это еще надо объяснить. А наш скользкий мистер Лазарус, какова его роль в этом деле? Что известно мадам Райс? Ей что-то известно, я не могу заставить ее проговориться. Она не из тех, кого можно запугать, но она что-то знает, Гастингс. Ее история про телефонный звонок — правда или выдумка? Если правда, то кто ей звонил? Говорю вам, Гастингс, все это загадка, одна большая темная загадка».
«Перед рассветом темнее всего», — сказал я, чтобы его успокоить.
Пуаро покачал головой.
«А тут еще другая коробка, которую доставили почтой. Можем ли мы исключить ее?» «Нет, потому что мадемуазель не уверена. Как же это раздражает!» Бельгиец застонал.
Я собрался было заговорить, но он остановил меня.
«Нет-нет, не надо больше пословиц, я этого не вынесу. Если хотите оказать мне помощь, как старый добрый друг...»
«Да», — жадно переспросил я.
«Умоляю, сходите и купите мне карты».
Я смотрел на него, недоумевая. «Очень хорошо», — наконец сказал я холодно.
Разумеется, у меня тут же возникло подозрение, что это поручение он придумал нарочно с целью избавиться от меня. Однако я был к нему несправедлив. В тот вечер, войдя в гостиную часов около 10 вечера, я застал там Пуаро, который терпеливо возводил домик из карт. И тут я вспомнил. Это был его излюбленный прием. Так он успокаивал нервы. Мой друг улыбнулся. «Да, теперь вы вспомнили. Мне нужна точность. Карту на карту. Вот так. Ставим под строго определенным углом, чтобы две карты выдерживали вес третьей, потом еще и еще. Идите спать, Гастингс. Оставьте меня с моим карточным домиком. Я прочищаю мозги».
Около 5 утра я проснулся от того, что меня сильно трясли. У моей кровати стоял Пуаро. Вид у него был довольный и счастливый.
«Вы были правы, Монами, о, как вы были правы! Скажу больше, ваши слова оказались воистину пророческими».
Не до конца проснувшись, я только моргал, глядя на него.
«Перед рассветом темнее всего, вот ваши слова. И действительно, тогда было совсем темно, а теперь забрезжил свет».
Я глянул в окно, и верно, уже светало.
«Нет-нет, Гастингс, у меня в голове стало светлее, мой мозг — маленькие серые клеточки».
Сделав небольшую паузу, он тихо добавил.
«Видите ли, Гастингс, мадемуазель умерла».
«Что?» — закричал я, стряхивая с себя сон.
«Тише, тише, не волнуйтесь, не на самом деле. Bien entendu, но это можно устроить. Да, на 24 часа это вполне можно устроить. Я поговорю с доктором и сиделками, вы понимаете, Гастингс? Убийца достиг цели. Четырежды он пытался и терпел поражение, но на 5-й раз он все же добился своего. Вот мы и поглядим, что будет дальше. Очень любопытно».